столице 7 часов и почти 9 минут. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня суббота, а значит...
А значит, на Эхе начинается утренний разворот. С вами Анна Трефилова.
И Владимир Варфоломеев.
До 9 часов, а потом, возможно, продолжение в неких новых формах.
Вот. Но только об этом... не надо нас пугать.
Об этом чуть позже, пусть это будет сюрпризом. Традиционно... Целый ряд новостных поводов, которые случились в последние дни, станут для нас основанием для того, чтобы обсудить те или иные проблемы с вами. Коротко скажу, что после 8 речь пойдет о Русской Православной Церкви и имущественном аспекте ее деятельности. Ну а в этом часе поговорим о нас с вами, потому что, увы, никто не застрахован, наверное, тьфу-тьфу-тьфу, от попадания в такие истории, в такие переплеты, когда нужно применять силу. Речь у нас пойдет в этом часе о самообороне и о том, как следует относиться к людям, которые с точки зрения закона пределы необходимой самообороны нарушают. Наш телефон прямого эфира 363-3659.
Ну и само собой работают смс плюс 7-985-970-45-45. Сразу после погоды приступим.
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
Метеоскоп.
Расскажи, там правда дождь идет?
Там правда дождь, лето кончилось. И там дождь идет, и будет идти везде. Потому что, ну вот сейчас в столице 13 градусов, 741 миллиметр ртутного столба давления, 97% влажность. Представляешь, 97%. Облачная дождь местами нам днем обещают сильно, обещают даже грозу. 15-17 градусов будет в городе, 14-19 в области. Ветер южный 5-10 метров в секунду, но местами порывы до 15-20. Давление будет падать, влажность не много уменьшится.
В воскресенье в нашем городе станет еще прохладнее.
И еще мокрее.
12-14 всего лишь. Но на следующей неделе температура постепенно начнет повышаться. Эта новость, безусловно, хорошая. Но, правда, оговорка есть небольшая.
Дождь идет и будет идти все время.
Каждый день, как минимум до среды, осадки нас будут сопровождать.
Местами кратковременные, но будут. Ну и, собственно, напомню, сейчас в столице 13 градусов тепла.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
Разворот. Сначала подумай, потом скажи. Все, что накипело за неделю, обсуждаем в два раза дольше, чем по будням. Разворот в субботу с Анной Трефиловой и Владимиром Варфоломеевым до 9 утра.
Семь часов и 12 минут. Ну что же, начинаем. Начинаем нетрадиционно. Я бы хотел вначале процитировать Уголовный кодекс Российской Федерации.
Хорошенькое субботнее утро.
В нем есть статья 37. Называется она так. «Необходимая оборона». Пункт 1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, а также охраняемым законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. Также в этой 37 статье Уголовного кодекса говорится о том, что бывают случаи, и они подразумеваются, превышение норм необходимой самообороны, и за это человек уже может понести определенное наказание. Почему мы об этом вспомнили? Потому что наши питерские коллеги из интернет-издания Фонтанка.ру в конце этой недели рассказали вот такую историю. Позавчера от дома номер 72 по проспекту Металлистов в Александровскую больницу северной столицы доставили 21-летнего молодого человека с огнестрельным ранением головы. Сотрудникам милиции удалось установить, что пострадавшие вместе с друзьями приставали на улице к прохожим. По предварительной информации, одна из жертв этих хулиганов, мужчина средних лет, вытащил травматический пистолет ОСА, приставил его к голове парня и со словами: «Ну, нельзя так вести себя в общественных местах, вы нарушаете покой граждан», выстрелил. После этого, как утверждают друзья пострадавшего, стрелявший, цитирую, напевая, спокойно пошел дальше. Сотрудники милиции Невского района Петербурга ищут мужчину, который выстрелил в голову хулигана. И уже возбуждено уголовное дело по этому факту.
Ничего себе.
Вот такая история. Вот такая
история. И напевая пошел дальше, мне понравилось.
Да. Учитывая, что здесь пока ничего не сообщается о том, что хулиганы на улице угрожали силой этому человеку, угрожали причинить вред его здоровью и даже жизни, то, наверное, можно вести речь о том, что в данном конкретном случае превышены пределы необходимой обороны. То есть человек при желании мог из пистолета выстрелить в воздух и постараться напугать эту молодежь. В конце концов, он мог выстрелить, в ногу, в руку, в какие-то мягкие части тела,
в голову. На него нападали, не нападали. Его же никто не трогал.
Нет, ну что значит «не трогал»? Эти хулиганы уличные приставали к прохожим. Я не знаю, как они приставали. Может быть, они в грубой форме требовали закурить. Может быть, денег добивались.
Что такое пределы самообороны? То есть это когда тебя уже совсем убивают или еще не совсем? Вот в какой момент?
Но я процитировал уже тебе статью Уголовного кодекса. Если посягательство на тебя было сопряжено с насилием, опасным для жизни, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. Например, встречный преступник может сказать: «Я сейчас тебя убью». Или «я тебя буду резать». Это угроза применения насилия. И, наверное, в ответ ты тоже можешь предпринять определенные действия.
Но а потом на суде преступник говорит: «Да ничего я такого ей не говорил, вообще не трогал».
Но почему он сразу выстрелил в голову?
Потому что нельзя себя так вести на улице, он же сказал.
Нехорошо. Этот мужчина был один, а хулиганов было несколько. Их, возможно, была целая группа или толпа.
Ну, на всякий случай.
Конечно. Одного нужно было, возможно, подстрелить, особенно если это был вожак, с тем, чтобы остальные отбежали. Вот мы хотели бы с вами поговорить вот о чем. Осуждаете ли вы тех, кто, защищаясь, потому что здесь была самозащита, безусловно, превышает пределы необходимой обороны? Вот в случаях, подобных этому питерскому. Кстати, особо просили бы звонить тех, кто в подобные истории попадал. Наш номер телефона 363-3659.
И смс, который вы нам можете писать, плюс 7-985-970-45-45. Можно смс отправлять из интернета. Напоминаю, только там ограниченное количество знаков, поэтому будьте краткими.
Из интернета, это с нашего сайта.
Да, там
www.rmsk.ru.
У нас теперь кнопочка есть такая. Там,
ты знаешь, подобных историй, когда людей находят и судят за превышение необходимой самообороны, их достаточно много. Но вот из того, что было в последние месяцы, пожалуй, самая известная история на Дальнем Востоке, где там боксер, спортсмен, призер Роман Романчук выстрелил, кстати, тоже из травматического пистолета ОСА, человека, который к нему приставал, который на него нападал. И этот боксер был осужден. Он был признан виновным, ему назначено наказание в виде 1,5 лет и 15 дней лишения свободы с отбыванием срока в колонии поселения.
Ну, правильно, я тебе говорю, потому что потом на суде еще нужно доказать, что тебя убивали, понимаешь?
Ну да, наверное, доказать такое трудно. 363-3659.
Доброе утро, здравствуйте, вы в эфире. Алло. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Погромче, пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Илья.
Откуда нам звонить, Илья?
Из города Томска.
Когда-нибудь попадали в подобные ситуации?
Да, конечно. Я работник правоохранительных органов на пенсии.
Так. Илья, у меня просьба, радио приглушите, пожалуйста.
Выключу.
Спасибо. Слушаем вас, Илья.
Ну, вот вы обсуждали ситуацию, когда присмирили хулигана путем выстрела.
Да. Выстрела в голову.
Выстрела в голову. И там один из ваших ведущих, кто или гость, говорил, что, скорее всего, это был вожак, чтобы разогнать всех других. Часто складывается ситуация, особенно, ну, в местах массового пребывания людей, когда разнузданные хулиганы себя ведут, ну, очень агрессивно по отношению к гражданам. Значит, и... Ну, как выразить это правильно?
Можно в таких случаях превышать пределы необходимой обороны, Илья?
предел необходимой обороны превышать никогда нельзя, потому что это связано. Он же мог ранить не только этого хулигана, но еще и окружающих. А здесь такая ситуация. Не каждый человек желает, чтобы его лицо было подвергнуто избиению. И ждать, пока этот хулиган тебя ударит, ну, по большему счету, нежелательно.
Илья, я запутался в том, что вы говорите, уж извините. Скажите, вот лично, конкретно к той питерской истории, осуждаете вы того человека с пистолетом или нет?
Вот вы сильно подробно не объяснили, что там было в самом деле. Если эти хулиганы в самом деле нападали на граждан, то я их не осуждаю.
Их не осуждаете или человека с пистолетом?
Человека с пистолетом не осуждают.
Угу.
Спасибо.
А если они просто себя так некрасиво вели на улице, пили пиво, что-то горланили и так далее, то, конечно, он
скорее всего
поступил это напрасно так.
Да, так напрасно. Ну, а если они били кого-то или девушек там домогались.
Все понятно, спасибо, Илья, спасибо. Смотрите, вот здесь вот я повторю ее, потому что передо мной есть только та информация, я не располагаю милицейскими сводками города Санкт-Петербурга, поэтому есть сообщение только питерских журналистов с Фонтанки.ру. Сотрудникам милиции удалось установить, что пострадавшие, кому голову прострелили, вместе с друзьями приставали на улице к людям. Приставали на улице к людям. Вот такая формулировка, я к этому ничего добавить не могу.
Мы
при
не
всем желании, кроме своих фантазий.
Но я тебе хочу сказать, что то, что Илья сейчас говорил, это, видимо, приблизительно так и происходит во время судебных заседаний, когда не могут понять, кто кого, за что и почему.
Если нет свидетелей, если не висели рядом видеокамеры,
ну,
которые бесстрастно
один,
все
говорит,
бы зафиксировали.
Один говорит, меня убивали, а другой говорит, да нет, я шел мимо, и столько случаев, миллион просто, миллион.
Да, такие стрелки пострашнее гриппа будут, надо их по закону судить, пишет нам Ив. Определить величину необходимости невозможно, поэтому я всегда стою на стороне защищающегося.
Вот.
Это Соломон из Екатеринбурга.
А вот мне тоже кажется, что определить величину необходимости невозможно. Один почувствовал угрозу, когда мимо увидел, как проходит человек с ножом, и он решил, что раз, ага, темно, я иду по улице, мимо идет человек с ножом, сейчас он меня будет убивать, давайте-ка я на всякий случай его сейчас из пистолетика. Понимаешь? А другой, когда его уже убивают, еще думает, ну, можно уже сейчас или еще подождать немножко, потерпеть.
Давай я расскажу еще одну историю, которая реально случилась и закончилась судебным приговором.
Ну, давай.
Это было в Чите, буквально вот уже после майских праздников. Там осудили местного жителя, который причинил тяжкий вред здоровью при превышении пределов необходимой обороны. Ночью двое выпивших жителей краевого центра, Сергей и Леонид, начали ругаться между собой. Словесная перепалка вскоре перешла в драку, в ходе которой Сергей схватил со стола кухонный нож и замахнулся на оппонента. Однако Леонид, оказав сопротивление, сумел вырвать у него из руки нож. Тогда обезоруженный Сергей, продолжая нецензурно выражаться, накинулся на мужчину, намереваясь нанести ему удары кулаками. Как сказано в материалах дела, в ходе физической борьбы Леонид, неверно оценив сложившуюся ситуацию и реальность нападения, посчитав, что нападение со стороны Сергея не окончено, превысил пределы необходимой обороны, то есть воспользовался тем самым ножом, нанес два удара в поясничную область. И в итоге его осудили.
Я тебе могу...
Вот как, ну, вот как спустя несколько дней, недель милиционеры будут определять, что человек неверно оценил сложившуюся ситуацию и реальность нападения?
Значит, я тебе могу рассказать историю из
жизни.
Он видит
сидящего рядом товарища, который с кулаками на него лезет.
Вот смотри, оцени. Послушай, в моем подъезде, в одной из квартир...
Слушай,
муж,
а почему ты еще на свободе?
Муж с женой, которые крепко выпивали и ругались, и об этом знал весь дом. И однажды жена, когда ей надоело, что муж на нее кидается с ножом и с бутылками, хлопнула его сковородкой. Сейчас сидит. Кто виноват? Кто? Вот она защищалась, понимаешь, или она просто, и что это?
Она защищалась,
милиция,
не в тот, она защищалась, как я понимаю, не в тот момент, когда у мужа в руках был нож,
а
правда?
А кто это скажет тебе сейчас? Милиции там не было. Милицию каждый раз, когда вызывали, она приезжала со словами «убили», «не убили», «ну, убьете, позвоните».
Да, так обычно и бывает. Мне кажется, что если хулиганы вроде пострадавшего будут знать, что им могут влепить из пистолета, на наших улицах станет спокойнее.
А вот опять,
мужчине
а что милиция
полный
должна
респект.
Делать, я не понимаю. У нас милиция есть правоохранительные органы? Почему мы сами должны кому-то лепить из пистолета?
За милицию я не могу тебе ответить. Да и в конце концов...
Все приходится
делать
сами.
Подожди, что значит, где милиция?
Где милиция,
если я не ошибаюсь, штатная численность московского ГУВД составляет, ну или, по крайней мере, в этом году ее обещали сократить, до отметки 80 тысяч человек. 80 тысяч человек. Теперь раздели все это на московские районы, микрорайоны, на каждую улочку, ты даже не в каждый переулок поставишь мента. Где милиция? Вон там.
В каждый переулок не надо,
наверное. Она на соседней улице милиция. Пока ты будешь кричать, она, конечно, добежит. Но ты либо будешь еще живым, либо хладным трупом лежать на асфальте. Извините. Если нападение угрожает жизни и здоровью человека, а он ответил чрезмерно, то респект и уважуха ему, чтобы неповадно другим было. Это Антон из города Омска. Мусик из Москвы, он поддерживает эту линию, зато теперь эти хулиганы 10 раз подумают, прежде чем к людям приставать. Вот мне тоже так кажется. Его пример, вот этого чувака с простреленной головой, другим наука.
Да что ты говоришь? Пойдешь ты сегодня, не дай бог, по улице, к тебе подойдет дяденька и скажет, что-то вы мне угрожаете.
Нет, ну простор для злоупотреблений тут гигантский.
Огромный,
конечно.
Просто. Нет слов какой.
Давай еще звоночек.
363-3659. Доброе утро. Здравствуйте. Вы в эфире. Алло.
Алло, здрасте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Андрей меня зовут. Знаете, у меня была похожая ситуация, только там...
Вы в какой роли выступали, Андрей?
А я как раз был потом, превратился в обвиняемого.
То есть вы защищались?
Да. Я потерял сознание, как раз был после аварии в ночном клубе. Меня привезли в поликлинику, не в поликлинику, в больницу. Вот, и это рядом с Бутырским судом как раз происходило. Прямо напротив него, там больница есть. Да, вот. Там двое охранников, которые оказались потом действующими сотрудниками милиции. Вот, они решили у меня, когда я стал приходить в себя, они у меня выгребли все из карманов. Вот. Потом, когда я стал смущаться, меня сильно, так скажем, пару раз ударили. Вот, я был без ботинок, я пытался от них убежать, когда хотел что-то говорить. Ну, видимо, меня пытались задержать, пару раз еще по башке получил. После этого я на них опрокинул шкаф, и обрызга там был дихлофос. Вот.
Слушайте, вы сильный человек, Андрей.
Да, как оказалось потом. Вот, прошел год, у меня никаких вызовов не было, меня потом доставили... так принудительно в Бутырский следственный изолятор. Там 28 дней я провел, а потом был суд.
А вас обвиняли по статье о превышении,
нет, не превышение,
самообороны?
Там переквалифицировали это все в хулиганство. Никто не явился на суд из них. Они отказались от всех претензий, потому что там я там пытался что-то подготовить, хотя все смеялись, сказали, ничего не будет. Вот, которые там были тоже в камере. Они сказали, ну, выпустят тебя, они ничего не будут говорить там. Вот, ну, видимо, потому что им, видимо, запрещено было работать охранниками еще из-за
этого. Скажите, Андрей, из этой истории какие вы для себя выводы сделали?
Ну, пока не станешь сам себя защищать, ничего не получится. Видимо, и поэтому они решили рот свой закрыть.
Подождите, а если вот потом человеку, который сам себя защищает, скажут, что он превысил вот эти законные, но пределы?
А вы знаете, кто об этом говорит? Дело в том, что происходит все вот это обвинение, видимо, только, я не знаю, при наличии каких-то финансовых средств или обладая каким-то уровнем власти.
То есть, если говорить о нашей исходной питерской истории, то вы этого человека с пистолетом не осуждаете?
Нет, совершенно не осуждаю. Я считаю, что в данном случае как раз вот там у нас было смс-сообщение, по-моему, о том, что респект и уважуха, а дело в том, что действительно, попав один раз в такую историю, он будет опасаться того, что, не дай бог, и к нему применят подобные меры воздействия. Потому что похожая ситуация возникла и вот недавно.
То есть преступники должны знать, что против них сила тоже может найтись?
Да, должны знать, что, возможно, будет ответ, и не всегда адекватный.
Да, спасибо вам, Андрей, за звонок, за вашу историю. Удачи вам.
Вы только подумайте, пожалуйста, товарищи, что есть другая сторона. Что... И преступники поймут, что да, так нельзя. Но и гражданин этот, который выстрелил, поймет, что да, так можно. И завтра на улицах начнется стрельба.
А почему он должен открывать стрельбу? Он-то нормальный человек, с нормальной психикой, не с криминальным сознанием. Почему он должен просто так открывать стрельбу?
Ну, я не
Мне
знаю,
кажется,
насчет
вот здесь
психики
есть логическая ошибка.
Это суд решит.
Голосую. Если вы осуждаете тех, кто, защищаясь, превышает пределы необходимой обороны, установленной по закону, превышает пределы, то звоните 660-06-64.
Ну, а если вы осуждаете тех, кто превышает пределы...
Не осуждаете.
Не осуждаете. Запутался. Не осуждаете. Не осуждаете. Вы на их стороне. 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Обязаны повторить вопросы и варианты ответа.
Давай.
Если вы осуждаете тех, кто, защищаясь, превышает пределы необходимой обороны, неправильно они поступают, они преступники. 660-06-64.
Но если вы их поддерживаете, правильно, молодцы, респект и уважуха, как у нас было написано в СМС, 660-06-65.
Продолжим разговор вместе с вами после новостей минут через 7.
Разворот.
И мы продолжаем обсуждать историю, которая случилась в Питере несколько дней назад. На одной из улиц группа хулиганов приставала к прохожим, пока один из прохожих, мужчина, не достал травматический пистолет и не выстрелил в голову одному из хулиганов. Тот в больнице, мужчину сейчас ищет милиция.
Я бы только тебя поправила, мы обсуждаем не просто самооборону, а необходимую самооборону, это важно.
Но где ее границы определить? Я снова сейчас смотрю и все изучаю 37-ю статью Уголовного кодекса. Здесь такие формулировки, что они дают простор для такого творчества милиционеров, следователей, прокуроров и судей. «Мама, не горюй». Является правомерной защита от посягательства, если при этом не было допущено превышение пределов необходимой обороны, то есть умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства. Явно не соответствующих характеру и опасности посягательства. Как эти абстрактные понятия между собой совместить-то
в жизни? А я тебе скажу, очень просто.
В
свое время у нас Михаил Борщевский это объяснял. Если на тебя набросились с палкой, например, то ты можешь отвечать только адекватным оружием. Ты не можешь достать пистолет и расстрелять. Если на тебя набросились с кулаками, то ты должен отвечать кулаками. Проблема только в том, что в те секунды, когда твоей жизни что-то угрожает, ты не в состоянии понять, это серьезно.
А здесь в Уголовном кодексе, кстати, это тоже прописано, статья 37, пункт 2.1. Не являются превышением пределов действия обороняющегося, если лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения.
Вот и теперь скажи мне, как это на деле определить.
Откуда
вы могли, вы могли или вы не могли? Наверное, вы могли.
Помогите нам разобраться. Особо просим звонить тех, кто сам попадал в подобные истории. Пожалуйста, 363-3659. И напомню, что у нас идет электронное голосование. Аня тут посмотрела краем глаза на экран компьютера и вздохнула, говорит, неправильно это, неправильно. Но подведем итоги чуть позже, а пока напомню. Если вы осуждаете тех, кто превышает пределы необходимой обороны, защищаясь, все равно превышает, и вы их осуждаете, 660-06-64.
Но если вы их поддерживаете, 660-06-65. Там нам пишут много.
Да, много пишут.
Сердечно
одобряю поступок порядочного гражданина. Быдло нужно наказывать, иначе обнаглеет и пострадают честные граждане. Жаль, если этого мужика накажут, пишет нам СВК. Кстати, наказывают довольно часто. Еще одна питерская история, которая случилась не так давно, и приговор был вынесен 8 мая местному питерскому антифашисту Алексею Бычину. По рассказу его и его соратников, события развивались следующим образом. Было это еще летом прошлого года. Ночью компания примерно из 20 панков-антифашистов гуляла по центру. Алексей и его подруга отстали от основной группы. Мимо них прошли два наци-скинхеда, которые вскидывали руки в нацистском приветствии и выкрикивали «Зиг Хайль». Алексей понял, что неонацисты планируют напасть на него, потому что в руке одного из них было горлышко от разбитой бутылки, так называемая «розочка». Завязалась драка, Алексею пришлось использовать нож против двоих нападавших, одному из них он нанес ранение, после чего те быстро скрылись. Но и в итоге 8 мая вынесен приговор, осуждены, конечно, не неонацисты, а вот этот самый антифашист Алексей Бычин, который защищался. 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Ну, тут надо сказать, что есть другая сторона дела. Обвинение рассказывает, что он подошел сам к ребятам, которые стояли в кожаной куртке, и сказал, вы скинхеды, на что ему там ответили, что, а какое тебе дело, и завязалась драка. А как было на самом деле, никто ведь никогда не узнает.
Но зато впоследствии выяснилось, что один из этих двух людей, в кожаной куртке, сотрудник МВД.
ОМОНу, по-моему.
Ну, там, важно, я там не знаю.
Силовых, да, каких-то структур.
Ладно, поехали дальше. 363-3659.
Доброе утро, здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Алло.
Доброе утро, как вас зовут?
Меня зовут Александр. Я бывший сотрудник милиции, и у меня возникает такой момент. Вы сказали, что нужно адекватно отвечать. Но это не всегда возможно. Допустим, человек с кулаками, а другая сторона, на которую нападает, пожилой человек, или который с кулаками, но мастер спорта по боксу.
Вы абсолютно правы, Александр. Абсолютно правы.
Поэтому это уже, так сказать, пистолет здесь вполне правомерен.
Скажите, когда вы работали в органах, часто ли приходилось сталкиваться вот с подобными случаями?
Очень часто. Я работал на танцплощадках, и там были такие аналогичные
ситуации. А как разбирались? Кто превысил, кто прав, кто виноват, Александр?
Ну, мы все это учитывали. Ну, я, например, в тот момент был на уровне мастера спорта по самбо и по боксу, и поэтому переигрывал таких людей. Но, в принципе, вот эти ситуации я очень хорошо понимаю.
Скажите, вот сейчас вы уже отставной человек. Ваши симпатии скорее на чьей стороне?
На той стороне, которая защищается.
Защищается.
Потому что хулиганы всегда говорят так. Вот их будет 8 человек, они нападут на одного. А они будут рассказывать так. Мы читали газету «Правда», а он шел мимо и вдруг напал на нас. Не дал дочитать статью. Понимаете?
Спасибо большое, Александр. Спасибо за ваш опыт. Правильно мужик поступил, это пишет нам Николай. Кстати, ты обратил внимание, вот два бывших сотрудника милиции нам позвонили.
Угу.
Да?
И говорят правильно, правильно.
Да. Так, правильно сделал, Тингер из Казани пишет. Мужику респект, если хулиганов было много, то, на мой взгляд, превышений нет. Но его, в принципе, наверное, не может быть. Если ты один, а их хотя бы двое или трое. Ты при всем желании не можешь превысить предел необходимой обороны.
Я тебе скажу, убивать нельзя. Убивать людей можно только в самом крайнем случае.
Он не убил.
Ну,
он тяжело ранил.
В принципе,
тяжело
ранил.
Да.
Ну, тяжело ранил.
Это Александр из Екатеринбурга писал. В былые времена, вспоминает Павел, три бугая подходят к тебе на улице и просят шапку. И их оправдывают. Потому что ты, наверное, пытаешься как-то защититься.
Я трус, Володь, честно, я
себе шапку
отдам.
Как вообще можно определить необходимые пределы? Что, ждать, когда у тебя уже совсем убьют?
Вот.
Ольга из Иркутска задает риторический вопрос. Правильно поступил, иначе травматология и реанимация для него самого. Это Олег. Еще.
Понимаешь, просто есть другая сторона. Вот ты идешь по улице, да, тебя кто-то раздражает. Ты замахнулся, там, не знаю.
Нет, секунду.
Еще чего-то,
ты,
а тебя взяли и расстреляли.
Ты предлагаешь совершенно другой кейс. Не просто кто-то кого-то раздражает, а когда люди целенаправленно и сознательно пристают к прохожим, то есть совершают как минимум хулиганские действия.
Ну это же не смерть. Что значит пристают к прохожим? Так вести себя нельзя, это же не угроза жизни.
Откуда ты знаешь? Вот сейчас первые его слова, он пристает на счет там твоего внешнего вида, а что вторым
я
будет?
Я тебе про это и
говорю. И успеешь ли ты
не
на
знаю,
второе среагировать,
не знаю,
Аня?
Но реагировать сразу на первые выстрелами ненормально, понимаешь? Давай сразу отстреливаться и убивать всех. Вдруг они тебе сейчас дальше тоже будут убивать. И что это такое? Закон джунглей.
Мужику респект. Если хулиганов было много даже без ножей и другого оружия, то превышения нет. Правильно сделал. Было предотвращено преступление против тех, у кого пистолета нет. Обращает внимание на это Роман. Если бы он, ну, как я чуть раньше предлагал, выстрелил бы в мягкие ткани, то только разозлил бы. А ведь в ОСЕ всего 4 патрона. Дескать, сразу надо стрелять по-серьезному. Это Илья из Ярославля нам пишет. Знаток оружейного дела. Пусть лучше меня судит 12 человек, чем несут 6. Вот как образно Алекс выступает в защиту самооборонцев. Всякое нападение должно отражаться с превышением, чтобы сама ситуация нападения была изъята из практики общественных отношений, пишет Наталья. Но неужели вот эти угрозы всегда сработают? Дорогая Наталья, у нас до недавнего времени была смертная казнь. И что? Она останавливала самых серьезных преступников, которые знали, что за целый ряд деяний им, возможно, будет грозить расстрел. Нет, они все равно шли, надеясь, что обойдется, надеясь, что проскочит, что их не поймают, что они всех обхитрят. Правда ведь?
Я вообще в ужасе, ты знаешь, я смотрю, вот слушаю, что ты читаешь, смотрю на голосование, и пока не могу понять, как на это все.
Кстати, как у нас с голосованием? Очень хорошо. Если вы осуждаете тех, кто превышает пределы необходимой обороны, 660-06-64.
Если вы их поддерживаете, 660-06-65. Доброе утро, вы в прямом эфире, здравствуйте. Ой, что-то заело. Здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Добрый день, меня Сергей зовут.
Здравствуйте, Сергей.
Вот по поводу вот этой превышения или самообороны, ну, в нашем правовом государстве, как бы, эта статья уже не имеет большого значения, потому что в любом случае человек, который превысит это, он будет наказан.
И что?
А почему же не имеет значения, когда статья действует?
Статья действует против кого? Она действует против только тех людей, если даже вот опять по поводу того, кто выстрелил. Мы же не знаем на самом деле, кто был и что был.
Но вы слышали у нас в эфире рассказы милиционеров. Определить это на самом деле крайне сложно.
Да, но вот вы смотрите,
они руководствуются, как мне кажется, в основном своими какими-то субъективными оценками. Как
согласен,
им кажется.
Да, вы возьмите правила порядок применения огнестрельного оружия при выдаче его. Почитайте, при каких условиях его можно применять. И даже если у нас вот уговорили милиция...
Сергей, какой мы из этого делаем вывод?
Ну, то, что человек... Я согласен с этим человеком, который может применить оружие против других людей, чтобы, главное, отстоять свою честь. И честь других людей. Я его буду поддерживать.
То есть вы не осуждаете таких
Нет,
людей?
Нет, таких нельзя людей осуждать. Вот в Америке, к примеру, если случится преступление, приедет эта самая полиция... Там будет лежать и самый мертвый негр, какой-нибудь бандит. А он честный, порядочный налогоплательщик, семьянин. И там даже разбирательств таких уже не будет. Правомерно применил оружие или неправомерно.
Спасибо, Сергей. Спасибо.
Спасибо. Знаете, мне кажется, что путаются две вещи сейчас у нас. Защищаться надо. Безусловно, надо защищаться. Убивать нельзя.
Никто никого не убил. Секунду. Вот во всех историях, которые я сегодня цитировал, и питерские, и дальневосточные...
Немножко покалечил.
Там все живы. Да, покалечены, но живы. Никто никого не убил. Эта грань не перейдена. А в конце концов, если тебе угрожают всерьез, то ты защищаешь, извините, можешь и убить человека. Если на кону твоя жизнь, серьезно стоит твоя, то, наверное, защищая себя, помня, что за тобой есть семья, жена, дети, которых надо кормить и растить, да, ты должен убить преступника. Это неприятно, это тяжело, мучительно. Потом, не знаю, год, может быть, человек спать не сможет спокойно. Но так надо поступить, Аня.
А если потом выяснится, что он ничего не хотел, просто время
спросить? Это касается любой другой истории. Любой другой истории, любого другого преступления. Потом всякое может выясниться. Вот сегодня, вот в этот час, момент X, когда ты видишь направленное на тебя дуло пистолета, ты на самом деле не должен особо размышлять, Ань, заряжен этот пистолет холостыми или боевыми патронами?
Ты очень ужесточаешь. Дуло пистолета, да.
Ты же сама сказала
об убийстве. А если навстречу по темной улице тебе навстречу идет человек, и ты подозреваешь, что он может на тебя напасть?
Зачем ты сейчас этот кейс предлагаешь, когда ничего подобного в Питере не случилось?
Ну как он шел, он увидел, к нему не приставали.
Приставали.
К нему лично приставали?
Приставали к прохожим и к нему в том числе. И когда к ним он подошел к хулиганам, не защищая других людей, защищая себя, как я это понял по сообщению Фонтанки. Побольше бы таких людей. Пройти мимо – это большее преступление, пишет Дмитрий из Екатеринбурга.
Согласна.
Пределы необходимой обороны, конечно, нарушены в этом случае, но другим способом эту праздную сволочь остановить просто невозможно.
Ну, хоть кто-то считает,
что предел нарушен. Считает Евгений из Нижневартовск. Нет, подожди. Я считаю, что этот питерский мужчина, питерский гражданин с пистолетом, нарушил пределы необходимые...
А мне казалось,
необходимые...
что он поступил правильно.
Нарушил. У нас вопрос в том,
на всякий случай.
Осуждаем мы ли мы людей, превышающих пределы необходимой обороны. Мы из этого исходим.
Хорошо. Ты не осуждаешь. Да? Я правильно поняла твою позицию?
Мы продолжаем принимать звонки. Нет, я этого мужчину не осуждаю.
363-3659. Доброе утро. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
А меня зовут Али.
Олег?
Али.
Али.
Да,
вы осуждаете?
Володя, здравствуй, это Али.
Здравствуйте, Али. Были в подобных историях?
Были в подобных историях.
В роли жертвы или хулигана?
И хулигана, и государство, и так далее.
Володя, я не совсем понимаю, Али.
Я тоже.
Володя, это Али. Я по поводу...
Это замечательно. Этих людей, которые превышают пределы необходимой обороны, надо осуждать или поддерживать? Я пытаюсь понять.
Я думаю, что...
Время бежит.
Не надо.
Не надо что?
Не надо осуждать.
Почему? Они нарушают закон на наших глазах. Это очевидная вещь. Хулиганы были безоружные, судя по всему, а у этого парня пистолет, пусть и травматический, и он в голову ранил одного из хулиганов.
Угу.
А у самого, как я понимаю, никаких повреждений нет.
Ну, если говорить вообще в принципе о законах в нашей стране.
Нет, мы не говорим в принципе. Мы конкретную историю обсуждаем. Али, спасибо большое за звонок. 363-3659. Мы успеем или уже мне показывать не успеем?
Не успеем.
Тогда пара смс-ок на прощание и подводим итоги. Значительная часть моей жизни, пишет Леонид Михайлович из Пензы, прошла в спорте, карате. Вот однажды был вынужден защищаться от четверых нападавших, у одного из которых дядя был начальник РУВД. Парадокс, меня вытащил мент из областного УВД. Нет уж, лучше быть битым в нашей правоохраняемой стране, чем... Не совсем понимаю.
Да нет, просто он говорит, Леонид Михайлович говорит, нет уж, лучше быть битым в нашей правоохраняемой стране.
Чем что?
Ничем что, просто битым лучше быть.
Не хочу, не согласен. В 2006 году в Москве подрался с 4 мужиками. Был сам избит, не смог доказать самооборону и получил 7 лет строгого режима за нанесение тяжких телесных повреждений. Пишет Владимир. И пишет вот что. Сейчас сижу в тюрьме. Ни за что. А ведь я защищал свою жизнь, честь и достоинство. Вот это я не понимаю, как суды, как прокуроры могут рассматривать ситуацию четверо против одного и обвинить и признать виновным одного, а четверо эти зайчики белые пушистые.
Ну вот так же тебе говорят, вы превысили необходимую самооборону, и ничего ты не докажешь никогда.
Это знаешь, как анекдот с асфальтоукладчиком, которого догоняет мент, и гаишник и спрашивает, ну рассказывай, как обгонял, как подрезал.
Да.
Голосование. Осуждают тех, кто превышает пределы необходимой обороны. Много наших слушателей. 9%.
Это такие же, как я, которые не смогут, мне кажется, ударить человека ни при каких обстоятельствах.
Ну и, соответственно, не осуждают, поддерживают их. 91%. По-моему, есть над чем задуматься. Это утренний разворот на радио «Эхо Москвы», столица 752. После 8 нас ждет новая тема, новый разговор. Он будет касаться имущественных притязаний Русской Православной Церкви.
Разворот.
Столица 8:10. Доброе утро.
Доброе утро. В студии по-прежнему Владимир Варфоломеев.
И Анна Трефилова. На эхе продолжается утренний субботний разворот. Сегодня 23 мая. И в этом часе мы займемся дележом имущества. Почти шкуры медведя, но вполне себе убитого. На этой неделе стало известно о желании Русской Православной Церкви заполучить бывшие католические кирхи, которые расположены в Калининградской области. Раньше-то это была вообще-то Восточная Пруссия со столицей городом Кёнигсбергом. Мы хотим с вами обсудить, передавать ли РПЦ бывшие храмы других конфессий, которые сейчас по прямому назначению не используются. Наш телефон 363-3659.
И наш смс +7 985 970 45 45.
Начнем совсем скоро.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Гость субботней программы «Военный совет» – начальник главного управления государственного заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации Юрий Санаков. «Военный совет» в субботу после полудня.
Дежурный по сайту.
Всем привет! С вами Татьяна Тимофеева. В ближайшие пару минут коротко о самом интересном на сайте «Эхо Москвы».
Мнение.
Тенденция ужесточения позиции России в обсуждении темы газа с Европой тревожна, говорит Яков Уринсон, заместитель генерального директора российской корпорации нанотехнологий. Это технологически и экономически очень сложный рынок. И чем жестче наша позиция, тем на самом деле больше шансов его потерять. По словам Уринсона, сейчас в Европе общее потребление газа упало где-то на 3-5%, а мы снизили поставки в Европу на 40%. Рынок потерять легко. легко, а войти в него – дело достаточно сложное и дорогое, отмечает Уринсон. Кредит доверия с его участием читайте и слушайте на echo.msk.ru.
В блогах.
Богатый исторический опыт общения с мусульманским миром Великобритании следует использовать для преодоления образовавшегося раскола, пишет Дэвид Милибенд. По его словам, преимущество можно найти в опоре среди мусульман, живущих в Великобритании, в стране либеральных ценностей, которая при этом сохраняет верность мусульманским традициям. Свои предложения о том, какими новыми способами налаживать отношения с мусульманскими странами, министр иностранных дел Великобритании описывает в своем блоге. Прочитать его и обсудить в комментариях вы можете на echo.msk.ru.
Акулы пера.
Разумно ли покупать и продавать доллары? Как под логику обывателей подстраиваются банки? В какой валюте разумнее хранить личные сбережения? Эти вопросы Ирина Ясина обсудила с создателем Московской межбанковской валютной биржи Александром Потемкиным. Я добавлю, что новый выпуск программы «Азбука перемен» доступен на echo.msk.ru. Барак Обама сегодня подчеркнул, что он закроет Гуантанамо, несмотря на террористическую угрозу. Бывший вице-президент США Дик Чейни раскритиковал такой подход американского президента. Он подчеркнул, что жесткие меры допроса по отношению к подозреваемым в терроризме позволили получить нужную информацию и не допустить атаки на США. «Наверное, найдется мало стран, в которых не пытают во благо Родины», отмечает наш обозреватель Матвей Гонопольский. Но пока только одна, которая выдает на это разрешение и также открыто пытки запрещает. Казалось бы, а зачем это делать открыто, позорить в глазах собственных граждан? Да потому что критерий позора в разных странах разный. У одних позор, когда пытают, у других, когда об этом узнали. Этот критерий и делит государство на цивилизованные и людоедские, уверен Матвей Гонопольский. Поспорить с ним вы можете в его блоге на echo.msk.ru. С вами была Татьяна Тимофеева. До встречи в сети и удачи!
Дежурный по сайту.
Метеоскоп.
По-прежнему 13 градусов в столице. Стало теплее на 1/10.
Вот она, долгожданная
плохо
стабильность.
Плохо греем. 97% влажность. Ветер юго-восточный. 1 метр в секунду. 741 миллиметр ртутного столба давления. Дымка облачно. А максимальная температура сегодня в городе 15-17. По области 14-19. Дождь местами сильный. Гроза. В течение дня заметных геомагнитных возмущений не ожидается. Ветер нам обещают порывы до 15-20 метров в секунду, хоть и южный.
Завтрашний день будет еще холоднее и, наверное, еще сырее. Помнишь, синоптики говорили, что в Москве возможны какие-то рекордные осадки. Но что касается температуры, 12-14 градусов всего лишь во второй выходной день. Некоторое потепление ожидается лишь в начале следующей недели, но что касается дождей, то они будут продолжаться, продолжаться и продолжаться.
Ну а солнце сегодня взошло в 5 часов 4 минуты и зайдет в 21 час 48 минут. Таким образом, долгота светового дня, записывайте, составляет 16 часов 44 минуты. Вот ты смеешься, а люди, между прочим, ведут дневники.
Я всегда удивляюсь, как ты быстро так подсчитываешь, складываешь, вычитаешь.
Я готовлюсь, пока ты делаешь новости. На самом деле я делаю это долго и с калькулятором. 13 градусов сейчас в городе.
Разворот. Сначала подумай, потом скажи. Все, что накипело за неделю, обсуждаем в два раза дольше, чем по будням. Разворот в субботу с Анной Трифиловой и Владимиром Варфоломеевым. До 9 утра.
Вот какую новость на этой неделе сообщило нам агентство Регнум. Русская православная церковь намерена обратиться в органы государственной власти с просьбой передать в собственность РПЦ знаменитый кафедральный собор XIV века, расположенный в центре Калининграда на острове имени Иммануила Канта. Кстати, там же находится и могила выдающегося философа. Об этом корреспонденту агентства Регнум рассказал директор государственного учреждения культуры «Кафедральный собор» Игорь Одинцов. При этом он выступил категорически против подобной инициативы РПЦ и слова выбрал такие. На сегодняшний день «Кафедральный собор» — концертный зал, его даже приспособить для службы невозможно. Я считаю, что это провокация против культуры Калининградской области, говорит руководитель «Кафедрального собора». Ранее Председатель агентства по имуществу Калининградской области Анна Боград заявляла журналистам, что в Росимущество поступило обращение Смоленской и Калининградской епархии с просьбой о передаче в собственность РПЦ 7 средневековых кирх, расположенных в Калининградской области. Но это все не действующие культовые сооружения. Некоторые из них полуразрушены после Второй мировой войны. РПЦ хочет получить их в свою собственность.
А что она будет делать-то? Они же совсем не православные, ни внешние, ни внутренние.
Можно перестроить. Они же не все разрушены. А Калининградский кафедральный собор просто в прекрасном состоянии. Я в начале мая был в Калининграде.
Он же не православный.
Видел
совсем.
Его.
Он же не православный.
Это храм Бога. А кто там в нем служит, наверное, считают в РПЦ. Это вопрос второй. Можно же перестроить, колоколинку сделать. Правда?
Не знаю, но рядом, наверное.
Рядом часовеньку поставить, батюшку в храм направить. И он будет проводить наши православные богослужения. Наверное, так считают в Русской Православной Церкви. И мы хотим с вами обсудить этот вопрос. Передавать ли РПЦ бывшие храмы других конфессий, которые, что важно, принципиально важно,
не используют.
Сейчас не используются по своему
то есть,
прямому назначению.
Не отбирают, никого не выгоняют. Берут то, что и так никому
там
вроде
нет,
как бы и не надо.
Там нет никаких католиков, ни протестантов, никого там нет. Если они за все эти долгие годы не попросили вернуть им эти храмы, или если они не добились этого возвращения, то почему они должны простаивать бесхозно?
Действительно,
или
почему добру пропадать?
В Великом соборе должен быть этот орган и концертный зал. Там нужно молитву возносить, а не заниматься всякой культурной фигней.
363-3659 это наш телефон, плюс 7-985-970-45-45 это СМС. Ты что-то хочешь еще произнести, огласить?
Я хочу услышать наш первый звонок.
Хорошо. Доброе утро, здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Хорошо. Доброе утро.
Уберите, пожалуйста, сразу только радио, а то разговор не получится. Доброе
да,
утро.
Здравствуйте. Доброе
здравствуйте.
Утро.
Как вас зовут?
Марк из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, Марк.
Здравствуйте. Это не единственный храм, который был бы в использовании православной церкви, который не строен как православный храм. То есть есть в Благовещенске, в Дальнем Востоке храм, который католический, который тоже использует местная православная община. То есть это вообще-то в России не единственный случай.
Это я просто не знала об этом.
То есть одна конфессия в свое время занимает территорию, обращает людей в свою веру. Потом, по тем или иным причинам, она уходит. Культовые сооружения остаются. Их прибирает себе другая конфессия. Это нормальное явление, правда ведь, Марк?
Ну, как сказать, нормальное. В Калининграде же есть достаточно большое количество католиков, допустим, или лютеран разных национальностей. Лютеран в основном немцы, там, наверное, католиков, наверное, в основном литовцы и поляки. То есть есть разные общины, католические, например, и тоже протестантские. То есть нельзя сказать, что там прямо однозначно, что Калининградская область там полностью православная.
Конечно, нет.
Вот, поэтому, может, с ними, кому принадлежал, кто построил, вот, в первую очередь, они могли бы обратиться, нет?
Ну, они не обратились, насколько я понимаю.
Но, по крайней мере, нам про это ничего не известно.
Ну, да, понятно, да. Но я знаю, например, в Калининграде есть бывший католический храм, который так и не отдадут католикам, потому что тоже какой-то культурный.
Но это, видимо, речь идет как раз о главном кафедральном соборе.
Ну, он, скорее всего, лютеранский там, нет?
Ну, я предполагаю, что он лютеранский.
Я тоже так думаю, да. А лютеранская община, наверное, недостаточно великая или большая для того, чтобы...
Она не может пролоббировать свои интересы.
Вот именно.
Скажите, так все-таки, Марк, вы за то, чтобы передать РПЦ эти сооружения или нет?
Ну, если на самом деле об этом есть согласие, допустим, в общественности, да, и согласие среди всех этих конфессий, которые в этом
Марк,
имеют какие-то
Марк,
дела.
Мы не знаем об этом согласии. Вы-то как, согласны или нет? Лично вы?
Я, по крайней мере, не против, потому что я считаю, что если здание построено как Дом Божий, тогда и хорошо, чтобы в ней и молились. То есть. Но, опять, это не должно быть стать соблазном для других.
Спасибо огромное, Марк,
спасибо.
За ваш звонок.
Счастливо.
Спасибо. Кстати, вот тут действительно ничего не говорится в этих сообщениях о позиции лютеранских, других
а
протестантских, католических
думаешь?
Общин. Ну а почему нет? У нас все конфессии равны между собой, как мне кажется. Я понимаю, что есть одна самая равная, но все же.
Я думаю, что вежливо промолчат.
Ну почему? Ну,
потому что их мало. И, как это, помнишь, мушкетерах, вас так мало, ну, вас так много.
Ну,
да?
Может быть, может
Мне так мало.
Ни в коем случае не передавать. Это же церковь. Так, ну здесь о чем-то другом идет речь. И, кстати, оказалось, что большое сообщение не подписано. Если вы нам пишете, друзья мои, из интернета,
воспользовавшись себя в руках
сайтом «Эхо Москвы», то будьте кратки, там не больше, даже не знаю сколько, 3 строк. Тогда это сообщение целиком до нас доходит. Сначала действительно надо предложить эти здания католикам, а если уж они откажутся, то, пожалуйста, все другие желающие. Зачем, спрашивает Лика, кирхи построены совсем по другим принципам и освящены другой верой?
Ну, вот, знаете, видишь, оказывается, такие были уже
случаи. У нас не то, что архитектурные сооружения и строительные всякие объекты из веры в веру переходят, у нас живые люди. Сегодня были христиане, завтра они буддисты, послезавтра они иудеи, потом снова возвращаются в христианство.
Ну, в этом нет ничего совершенно плохого или какого-то странного.
Это нормальное явление, очень достаточно широко распространенное. Слишком большие амбиции у патриарха Кирилла передавать РПЦ помещений других конфессий ни в коем случае нельзя. Россия многоконфессиональная. Государство, пишет нам Юрий.
Ну вот, понимаешь, а я с другой стороны не могу для себя определиться. Но если они стоят и никому не нужны, никто за это не претендует на них, и, ну что, лучше картошку там хранить? Например, как у нас в советские годы было, помнишь? Когда хранили карту склада, делали.
Почему в советские годы? Когда я вот рассказывал, был в Калининградской области, не только саму столицу края посещал, но и был, например, в Зеленоградске. И там в центре города есть, я видел парочку, как минимум пару кирх, которые использовались вовсе не по своему прямому назначению. Там были какие-то хозяйственные учреждения.
Но с другой стороны, что я так понимаю, что в Калининграде там концертный зал.
Если речь вести о главном кафедральном соборе, да.
Там и, тогда непонятно, зачем его забирать.
Там выдающийся, конечно, концертный зал и потрясающий орган.
363-3659.
Нет, что значит, зачем забирать?
Ну,
чем
там,
с точки зрения религии концертный зал отличается от склада промтоваров? Ничем. И то, и в том, и в другом случае помещение используется не по назначению. Неважно по какому, просто не по назначению. Это культовое сооружение. И в нем должны вестись богослужения. Туда должны приходить люди для того, чтобы общаться.
Нет, просто если я правильно понимаю, если там будет православная церковь, то органа, например, там не будет.
Ну, это вряд ли.
По логике вещей.
Ну,
да?
Наверное.
Орган
или
там уникальный.
Или,
там,
по крайней мере, он
проходит.
Уж использоваться не будет как музыкальный инструмент.
Ну, и зачем это делать? То есть, все-таки одно дело, когда картошку хранят, или мыши там бегают, понимаешь, надо спасти, а другое дело взять, забрать.
Не выжелай отобрать. Чужого, тогда своего не потеряешь. Почти библейская заповедь от Павла из Тамбова. Россия – страна, по большей части, своей православной. То, что стоит бесхозным и на глазах разрушается, необходимо передать РПЦ, считает Антон из Омска. 363-3659 и проголосуем.
Ну, давай.
Попробуем
Запускай.
Вынести этот вопрос и внести его обратно. Если вы считаете, что да, вполне можно и нормально, и правильно передать РПЦ, бывшие храмы других конфессий, которые сейчас вот культовыми сооружениями не являются, это нормально, позвоните 660-06-65. Все сегодня путаем. 660-06-64, если вы эту инициативу поддерживаете.
А если вы не поддерживаете, вот тогда 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Давай повторим.
Не даются нам сегодня номера телефонов. Если вы эту инициативу поддерживаете и считаете, что РПЦ вполне можно передать бывшие храмы других конфессий, которые не используются сейчас, 660-06-64.
Ну, если вы считаете, что вот тут только начни и дальше пойдет, поедет, и не поддерживаете эту инициативу, 660-06-65. 363-3659, и это телефон прямого эфира уже. Доброе утро. Здравствуйте, вы в эфире. Алло.
До свидания.
Сбежал. Сбежал. Сейчас, подожди, да еще попробую вот это. Доброе утро. Алло.
О, Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы в эфире в прямом. Как вас зовут?
Александр.
Откуда звоните нам, Александр?
Ну, Санкт-Петербург. Значит, категорически против.
Почему?
Ну, вот на наших глазах церковь превращается в одного из крупнейших собственников. И когда речь идет о передаче той собственности, которая раньше принадлежала православной церкви, тут еще, так скажем, можно с этим согласиться. Но когда православная церковь уже начинает претендовать на то имущество, которое никогда ей не принадлежало, это уже вызывает, так скажем, определенную изжогу.
Смотрите, Александр, так этими кирхами никто не занимается.
Стоп,
церковь возьмет на себя это, она их восстановит. Понимаете, будет за ним следить.
У нас в стране есть много зданий, сооружений, которые содержатся в ненадлежащем виде.
И но дай это... бог, Александр, чтобы у этой разрухи нашей российской появился какой-то хозяин.
Это не значит, что все, что плохо лежит, надо передать православной церкви.
Так а больше надо... никто не просит. Они просят, а больше никому не надо.
Вы-то себе на баланс не берете это добро?
Значит, ну, причем здесь я со своими скромными финансовыми возможностями. Есть власть федеральная, местная, муниципальная, которая должна рачительно хозяйствовать то, ведь наверняка эти кирхи-то находятся на балансе местной власти. Ну, значит, надо, чтобы местная власть эффективно использовала.
А если они не хотят? И говорят, зачем нам этот груз нужен? Мы лучше людям дополнительно водопровод и газ проведем.
Другую власть. Другую власть.
Другую, вот оно и прозвучало.
Слушай, знаете,
другую
мы так,
власть.
Мы так договоримся до смены власти в стране, лишь бы только РПЦ ничего не досталось, Александр.
Мы все время до этого договоримся. Все проблемы у нас приходят к одному и тому же, другую власть, понимаешь?
Далеко зайдем. Разговор о церковном и нецерковном имуществе продолжим через 7 минут после новостей и культурной афиши. Кстати, Вера Смирнова нам нарисует маршруты не только в культовые учреждения.
Разворот. Разворот.
И мы продолжаем обсуждать вот такую проблему. Передавать ли Русской Православной Церкви бывшие храмы других конфессий, которые сейчас не используются по прямому назначению, на примере событий в Калининградской области, где есть разрушенные, полуразрушенные бывшие католические лютеранские кирхи и хорошо восстановленный при советской власти с замечательным органом главный кафедральный собор города Калининграда.
Ну и есть идея Русской Православной Церкви все это забрать себе. Правильно я понимаю?
В благих целях.
Естественно. 363-3659, телефон прямого эфира, плюс 7-985-970-45-45, СМС.
И вот в одном из этих посланий Алексей нам напоминает, ну, пожалуй, о самом известном в мире примере перепрофилирования культовых учреждений. Святая София в Константинополе была, ну, а сейчас это мечеть в Стамбуле.
Ну и хорошо, что кто против?
Там же сейчас в основном мусульмане живут, им нужны мечети. Если вдруг когда-нибудь Византия станет снова христианской,
казалось,
там будет снова храм.
Ты понимаешь, вот мне просто только казалось, что в Калининграде мало православных. Я, может быть, ошибаюсь, но мне почему-то казалось, что исторически там немножко другие конфессии.
РПЦ, пишет Григорий, ни у кого ничего не отбирает и никого не выгоняет. Ну, про общежитие Гнесинки забудем, в скобках он пишет. РПЦ просто пытается забрать все, что плохо лежит. И вот мне лично кажется, что пусть лучше бесхозное имущество окажется в хороших руках.
Это ты от себя сейчас?
Пусть и, от себя. Ну. Пусть и не вполне профильных, чем просто валяется на дороге.
То есть ты считаешь, что нужно отдать?
Я считаю, что в этом нет ничего страшного.
Вот я тоже считаю, что в этом нет ничего страшного. Пусть они восстановят. Единственное, у меня сомнение насчет концертного зала. Все-таки мне бы хотелось, чтобы орган остался.
Пусть власти Калининграда построят нормальный концертный зал и туда установят этот орган. Перенесут по трубочкам. Сначала разберут, потом заново соберут.
Что ты сейчас говоришь? Вообще кошмар какой-то.
Идет голосование. Если вы считаете, что вполне эти бывшие храмы других конфессий можно передать РПЦ, ничего в этом страшного нет, наоборот, это благое дело, 660-06-64.
Ну, если вы считаете, что нечего им там чего-то там передавать, пускай лучше вот так вот стоит и разваливается, 660-06-65.
Доброе утро.
Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Уберите, алло, пожалуйста, радио. Вы уже здесь с нами.
Здравствуйте, Мансур.
Здравствуйте.
Простите, как вас зовут?
Мансур Михаил Андреевич Николаевич, Сергей Ульян Роман.
Мы записали.
Ну, Мансур, как вы считаете?
Во-первых, согласен с вами. Если учреждение уже при деле, тем более при культурном, конечно же, об этом речи быть не может.
А если без дела, то можно и забрать.
По поводу пустующих тут надо потолковать.
Вы, ну, знаете, так давайте потолкуем, Мансур.
Пустующие помещения. Люди, желающие сделать бизнес, выкупают его на аукционах. Потом вкладывают туда кучу денег для перепрофилирования под свои нужды.
Так.
Пытаются извлечь прибыль. А здесь мы видим уже готовый бизнес, назначая штат и получая прибыль. Да простит меня трехликий, бог отец, сын и святой дух, но, по-моему, тут желание халявы.
Вы против?
Хотя бы выкупить, а не за даром просить. Насчет этого стоило бы призадуматься.
Выкупить. Так они потом это все отремонтируют, и вот они расплатятся.
И это же все будет людям служить, Мансур. Да. Это же не так только для одних священнослужителей. Или для них монахов.
Они,
а всем
себе
остальным
все
будет путь заказан. Это будет народное достояние.
Подождите, подождите. Я напомню, что церковь у нас отделена от государства.
Но не от народа, Мансур.
Глубоко смущает. Не, я народ, но я не верую. Это за мой счет получается. Давайте не забывать об этом. Вы знаете, когда я служил в армии, и батюшка нас всех, и татар, и башкир, и русских, кропил одной и той же святой водой.
Слушай, а когда это было, Мансур?
Что...
Это, наверное, в недавние годы было, да? Это же не при советской власти?
Нет, не при советской, конечно.
Какой батюшка при советской власти в армии? О чем ты говоришь вообще?
Вы знаете, сейчас, мне кажется, идет заигрывание с церковью. И вот эти вот культовые, так сказать, появления чиновников в видных местах в нужное время. Но, как бы так сформулировать? Мне кажется, не надо забывать, что у церкви твой бизнес, твой мир. Извините за грубое слово «бизнес». Но мне кажется...
Спасибо, Мансур.
Спасибо.
Но ведь...
А мне кажется, что это получается, как собака на сене. Знаешь, сам не ам, а другому не дам. И сами мы эти кирхи не восстановим. И местным властям на них наплевать. Ну, пусть лучше развалины был, чем кому-нибудь отдать.
Абсолютно с тобой согласен. Русская православная церковь ведь не претендует на светские учреждения. Или те здания, которые были изначально построены не в интересах той или иной конфессии, той или иной религии. Правда? Она ни на заводы претендует, ни на фабрики, ни на складские помещения, как на таковые. Да, возможно, сейчас все они находятся в развалинах бывших католических кир. Но так что? Это они там, извините, оккупанты. Их надо вывести оттуда и сделать, чтобы эти культовые учреждения снова служили людям, их духу.
А вот, кстати, единственное, что я все-таки думаю, может быть, действительно, Мансур прав, надо все-таки не просто просить «отдайте нам», а покупать. Ну, почему действительно должны просто так отдавать какие-то здания? Завтра я приду, скажу, дайте мне вот тот
этот
домик,
вариант,
пожалуйста,
я думаю, что
в Арбатских переулках.
Вполне возможно его обсуждать, вполне возможно. С какой стати, спрашивает Михаил из Перми, раз это костелы, значит, пусть передаются католической церкви.
Так не хочет.
А то потом придет католический епископ и поступит так же, как сейчас делает православная церковь, выселяя из зданий, принадлежащих ей до революции, музеи и библиотеки. Значит, смотри, мы не знаем. Не хотят католики и
ну, протестанты. Ну, не просят они, по крайней мере, об этом ничего не сказано.
Мы не знаем
мы
этого.
Не знаем.
Может быть, и они просят, но на их мелкие заявки, если там они представляют общины по 10, 20, 50 человек, не исключено, что в администрации просто не обращают внимания.
А, ну да, ты прав, вероятно.
Мы этого не знаем. Здесь, в Москве, сие неизвестно. Если уж РПЦ с обществом потребления борется, так и нечего на чужое засматриваться. С папой они встречаться не хотят, католических священников не пускают, а здесь тут как тут.
Так там нет никого у этих.
Это Елена из Санкт-Петербурга написала.
В кирхах нет же никого. Они же никого не выгоняют.
Но не исключено, что с точки зрения некоторых православных иерархов лучшая католическая церковь – это без самих католиков. Сооружение, имущество, библиотеки, дворцы и так далее.
Ну, я не думаю, ты, мне кажется, преувеличиваешь. Я думаю, что все-таки такого нету.
Недействующий – да, можно передать, а музеи, концертные залы – нет. Это Никита из Санкт-Петербурга. Ну что же это за богохульство? Места-то уже намоленные, а в мечеть они что, тоже пойдут? знаете, Лика, если кто-то где-то забросит мечеть...
Кое-где у нас порой.
То почему бы не претендовать и на ее помещение? Думаю, кирхи передавать не надо, это Сергей из Тюмени. А Русская Православная Церковь, если она действительно высоконравственная организация, не должна занимать кирхи. Пусть уж лучше в этих бывших кирхах будут музеи, общество дружбы
а
и так
далее. А кто будет
делать
эти музеи? Кто за это платить-то будет?
Энтузиастов, знаете, Сергей, не так много. И Калининград не такой богатый край, как ваш нефтяной Тюменский. Ну, тоже, смотри, Светлана поддерживает идею. Почему даром? Продать надо. Ну, со скидкой хотя бы, да? Ну, серьезно, мы же гуманисты. 363-3659. Самый гуманистический телефон.
Здравствуйте. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Приемничек только сразу.
Да, выключил.
Да, Дмитрий, доброе утро.
Ну, если там, допустим, нет какого-то финансирования, я считаю, что католический храм, пускай принадлежит католической церкви, пускай пишет папе, пускай выделяет. Вот. А что касается православной церкви, здесь еще по России большое количество православных храмов, которые требуют ее вмешательства.
Их небольшое количество, Дмитрий. Их огромное количество.
Ну, да, да,
как отъедешь куда-нибудь от города в сельскую местность, деревушки, стоят эти покосившиеся деревянные сооружения, ну, на которые просто больно порой маленький. Смотреть.
Там приход маленький, там, соответственно, эти церкви, которые сами себя содержать не могут, поэтому изначально в них вкладываться, ну, у нашей церкви тоже как бы средства не безграничные.
Да, пожалуй. Пожалуй, с вами
спасибо,
соглашусь.
Спасибо, счастливо.
Слушай, а вот действительно, кстати... вот как так? У себя внутри еще до конца все не восстановили, все не наладили, но уже заглядываемся на то, что нам так исторически не принадлежит.
А вот подожди, вот эти вот...
Немножко напоминает историю с демократией. Мы очень любим наводить демократию в странах, критиковать, что где-то у кого-то что-то нарушают, не соблюдают.
А у нас не без отдельных недостатков.
Как всегда.
Я вот, знаешь, что подумала? Вот эти кирхи, они все-таки принадлежат властям Калининграда или католической церкви? Тут еще, понимаешь, имущественный вопрос сложный.
Я думаю, что технологически и финансово они на балансе местных администраций, муниципалитетов и районов и так далее.
Угу.
Скорее всего, так. Они находятся на их территории, как любой там имущественный объект.
Это я просто к вопросу, пишите папе.
Таком
я думаю, что папа просто не в курсе, я полагаю, в нескольких кирх в Ленинградской области.
Надо отдать кирхи просто под музей. Это не подходит под православные храмы, пишет Сергей. Православие, истина, но не сомневаемся в этом. А само РПЦ, кстати... К разговору о заброшенных православных храмах тут Артур...
Ой, кстати, приличное количество.
Замечает. А само РПЦ готово передавать свои храмы другим конфессиям в случаях, если они заброшены? Закономерный вопрос.
Ну, мы не знаем, мы не можем ответить на РПЦ.
Мне так... А, за РПЦ, конечно, не ответим.
Откуда мы знаем?
Мы еще не иерархи.
С нами этого не случится, я думаю. Мы успеем еще звонок с тобой послушать? Или
давай
что?
Последний.
Какой у нас план? Доброе утро, здравствуйте, вы в эфире. Алло. Доброе утро. Утро доброе. Да. Как
зовут
вас зовут?
Алексей меня, я из Москвы.
Здравствуйте, Алексей.
Я вот хотел бы сказать следующее, что я на самом деле полностью выступаю за то, чтобы данные объекты передали Русской Православной Церкви. Потому что, значит, как уже говорил один из ранее, ну, дозвонившийся, это в любом случае Бог дома. И изначально это строилось для того, чтобы там люди, ну, молились Богу. Вот, уже там построили концертный зал, ну, потом, ну, построили в другом месте. Но ничего в этом страшного нет.
Там не построили, подождите, там не построили концертный зал, там был орган еще со времен давних-давних.
Ну, кресел там точно не было, кассы там точно не было.
Ну почему? Там и кресла были, если это католические.
В католических храмах скамьи всегда стоят.
Там скамейки, а не...
Ну, там и скамейки.
Ну, храм.
Вот смотрите, сейчас, я вот не хотел бы так на музыкальном инструменте зацикливаться, Алексей. Вы справедливо сказали, здесь я с вами полностью согласен, что любой храм — это дом Бога. Но вот пишет нам Сергей из Томска. Пристраивать колокольни к синагогам, минаретам, доцанам и служить там обедни — это бред и извращение. Разве не прав, Сергей?
я считаю, что он не прав. Это мнение, ну, Сергея, я вам высказываю свое мнение, потому что я глубоко убежден, что в церкви ничего плохого людям не сделают. Там, наоборот, ну, все, ну, только доброе.
Угу. Понимаете? Никто в этом не сомневается ни минуты.
Если там будет, ну, у вас интересная школа, где будут дети, что это плохого? Что плохого в том, что, ну, дети сейчас стоят, это все заброшено, ну, там, где орган, ну, это пускай на концертный зал, а вот кирхи стоят, то все заброшены. Будут туда приходить люди, угу, ну, молиться, будут дети. Что в этом плохого? Опять же, вот то,
я, кстати,
что...
извините, Алексей, я вспоминаю историю, знаменитый храм в Вифлееме, который несколько столетий назад использовали мусульмане в своих целях. Потом христиане вернулись, он снова христианский. Да. И вот когда мы туда приходим, мы не чувствуем какой-то неловкости, правда ведь?
Конечно. Потому что, ну, на самом деле, как я уже говорил, ну, выше, любое, ну, такое, ну, я даже не знаю, как сказать, здание или то не здание, это Божий дом. Угу. И это строится, ну, как дом Бога. Любая церковь — это дом Бога. И на самом деле, что католики, что мы... Католики, они же отказались от Византии. Угу. Изначально это одна вера была. Да, там сейчас есть определенные...
Помним все это, Алексей. Спасибо вам большое.
Потому что время поджимает. Не будем сейчас вспоминать, кто от кого как откололся.
Ну и последняя смс-ка вот Марата из Казани после результатов голосования. Итоги таковы. 19% считают, что вполне можно эти бывшие католические кирхи передать Русской Православной Церкви. Ничего в этом страшного, зазорного нет.
Ну и 81% считает, что нет, нельзя и не нужно. А вроде бы, мне казалось, так в эфире вроде договорились, нормально. Пусть органы оставят, остальное забирают.
Нет, ну вот смотри, с Маратом не договоришься из Казани. Пусть лучше Православная Церковь занимается спасением душ, а не девелоперством. Спасибо большое. Это был субботний разворот. Закончен, но теперь сюрприз.
Ну, не знаю, насколько сюрприз. Приболела Ксения Ларина, и поэтому я...
Желаю Максюше, во-первых, выздоровления поскорее.
Да, я знаю, что она нас слушает, и мы, Ксюша, тебе позвоним.
Примет участие ведь по телефону. А проведет сегодняшний дневной эфир на Эхе с 9 до 2?
Ну, как пойдет.
Анна Трифилова, так что она с вами не прощается.
Ну и Володя Варфоломеев тоже не прощается, потому что у него еще впереди информационная программа.
Разворот.